Были новости, с ними нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема сегодняшней программы – итоги прошедшего 11 октября дня единого голосования в России глазами оппозиции. Главный следственный следователь России выступает за изменение состава суда присяжных в стране. Думский бунт в России. Причины и следствия. Вас ждут интервью, репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В Москве состоялось заседание дискуссионного клуба Объединенного гражданского фронта на тему «Зачем нам нужны политические свободы?». На этом собрании члены оппозиционного движения «Солидарность» и обычные граждане, которые интересуются политикой, попробовали подвести итоги прошедших 11 октября выборов и проанализировать ситуацию в России. В заседании круглого стола принимал участие мой коллега Мумин Шакиров.
В небольшой комнате в штабе Объединенного гражданского фронта на Покровке собралось несколько человек, чтобы подвести итоги выборов 11 октября и заодно поговорить о перспективах протестного движения. В круглом столе приняли участие малоизвестные эксперты. Никто из лидеров «Солидарности» и Объединенного гражданского фронта не присутствовали на этой дискуссии. Активист «Солидарности» Дмитрий Сотников работал на одном из избирательных участков наблюдателем от партии «Яблоко». Дмитрия поразила низкая явка избирателей на выборах в Мосгордуму. Проведя расчеты, Сотников пришел к выводу, что популярность партии власти «Единой России», несмотря на победные реляции ее лидеров, падает.
Потому что она «Единая Россия» вот на участке набрала 40% из тех, кто проголосовал. А проголосовал, вообще-то говоря, от силы 24%. Притом я подозреваю, что были все-таки фальсификации, скорее всего, был вброс. Когда там пришла дама из ТИКа, там отвлекла мое внимание. И вот, скорее всего, 50 голосов они все-таки вбросили. Потому что, во-первых, люди очень массово проигнорировали, чего не было раньше. Я их просто мог считать по головам. Я просто ставил галочки, когда они голосовали, и это было очень сложно у меня убедить в обратном. Поэтому у них все так плохо. На предыдущих выборах было гораздо хуже. Там действительно были побольше за «Единую Россию». Так что кое-какие перспективы есть.
Член «Солидарности» Олег Гладкович поднял один из главных вопросов современной России – нужны ли политические свободы простым людям? Олег родом из Дальнего Востока. По его словам, много ездит по стране, и результаты его собственных исследований оказались малоутешительны.
Что на самом деле опереться на не на кого в этой стране. Если быть, так сказать, оптимистами и представить, что дайте нам сейчас политические свободы, честные выборы, за демократических кандидатов проголосуют, на мой взгляд, 15% – это сверхоптимистичная оценка. То есть, по-любому эту страну мы не поведем. То есть нет у нас основы в обществе. Поэтому, если быть реалистами, то нужно задавать себе как раз несколько иные вопросы. Необходимость политических свобод, она нужна 10-15% человек, которые именно творческие личности, новаторы, модернизаторы и так далее, которым эти политические свободы нужны для самореализации.
Об апатии к выборам говорил другой член «Солидарности» Александр Батурин.
Мне кажется, результат выборов, низкая явка, в частности, это не в столько степени агитация Немцова, «Солидарности», это апатия. И единственное и самое такое яркое доказательство этому, что после выборов на Пушкинскую площадь вышло всего 100 человек. Если бы люди были действительно недовольны чем-то, если бы был пассивный протест, то на площадь бы после выборов вышло, несколько тысяч.
Несмотря на пессимистические прогнозы и настроения, активисты оппозиционного движения «Солидарность» намерены и дальше бороться с нынешним режимом. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин считает необходимым изменить состав судов присяжных в России. По его мнению, такие суды должны наполовину состоять из профессиональных юристов. Бастрыкин отметил, что к деятельности судов присяжных относятся с осторожностью, поскольку они не в полной мере отвечают поставленным задачам. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к судье Конституционного суда России в отставке Тамаре Морщаковой с просьбой прокомментировать заявление главного следователя страны.
Главный тезис, по-моему, совершенно ошибочный, что они не вполне отвечают поставленным задачам. Хотелось бы знать, конечно, какие задачи могут быть поставлены и ставятся, например, представителям Следственного комитета такому суду. Если эта задача одобрять все, что следствие представляет, а не критиковать это, то тогда, конечно, суд присяжных не годится. Но на самом деле основная цель суда присяжных в том и заключается, чтобы не пропустить в качестве основания для вынесения обвинительного приговора негодное, неподтвержденное что-то доказательствами. И они вполне с этой задачей справляются.
Так может быть, Тамара Георгиевна, если в составы судов присяжных вводить еще профессионалов-юристов, они с этой задачей будут еще легче справляться?
А зачем? С какой целью? Они будут просто юридическими своими знаниями подавлять мнение других людей. Ведь ничего связанного с правом, с юриспруденцией у присяжных не спрашивают. У них спрашивают только о доказанности факта. И об этом вполне могут судить и непрофессионалы.
Тамара Георгиевна, очень много лет говорилось о необходимости реформирования судов присяжных с той точки зрения, что нужно было расширять круг их полномочий, может быть, даже вводить их в отдельные гражданские процессы. А потом полномочия судов присяжных начали, напротив, сужать. С вашей точки зрения, это насколько оправдано и обоснованно?
Это совершенно не обоснованно. Мы далеко еще даже не продвинулись по пути разумного определения компетенции суда присяжных. Вполне нормально было бы отдать на рассмотрение суда присяжных близкие преступления, близкие к тем, которые они рассматривают сейчас. Ну, очевидно, это будет создавать какие-то трудности органам, которые ведут расследование. Лично я только так объясняю то, что происходит у нас в последнее время с судом присяжных, потому что все-таки они выносят оправдательные приговоры, все-таки они не согласились, например, с доказанностью обвинения в Санкт-Петербурге подростков в том, что они собирались организовать теракт против губернатора. Все-таки есть и другие случаи, где присяжные говорят суду, доказательств суд не получил.
Тамара Георгиевна, а с вашей точки зрения, можно ли считать вот это высказывание главы Следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина о необходимости внести какие-то коррективы в состав суда присяжных в России сигналом к тому, что такие перемены сейчас готовятся на законодательном уровне?
Не так уж далек председатель Следственного комитета от политической власти, которая решает, в принципе, такие вопросы в стране. Конечно, если такие проекты будут внесены, они будут приняты так же легко, как были приняты проекты, сократившие компетенцию суда присяжных. Но это, безусловно, не в интересах правосудия, и это не в интересах граждан, которые нуждаются в более эффективной и более объективной судебной защите.
С бывшим судьей Конституционного суда России Тамарой Морщаковой беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. 12 часов 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селении Средние Очелуки неизвестные ранили сотрудника милиции. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. На северо-западе Пакистана в результате тяжелых боев правительственных войск с талибами погибли не менее 5 солдат. Убиты 11 боевиков. В Рио-де-Жанейро не менее 12 человек погибли в результате перестрелки между полицейскими и наркоторговцами. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, в воскресенье, 18 октября, в 14 часов после новостей, в программе «Лицом к лицу» беседа с президентом Всемирного конгресса абхазо-абадинского народа профессором Тарасом Шамбой. Вопросы ему задают обозреватель португальской газеты «De Noticias» Эдуардо Гейдеш и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. Ведет программу Олег Кусов. Повтор сегодня в 20 часов и в 4 часа утра 19 октября. Свобода в полдень в эфире.
Политические эксперты считают бунт в Государственной Думе, который произошел на уходящей неделе, серьезной политической ошибкой Кремля и предрекают неминуемые изменения стратегии партийного строительства в России. С аналитиком Московского центра Карнеги Николаем Петровым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Есть несколько версий причин того, что случилось в Государственной Думе. Одна в том, что перерогались между собой разные группы влияния в Кремле, и экспоненты Государственной Думы вот устраивают какую-то такую бучу для того, чтобы произошли перестановки в администрации президента прежде всего. А другая версия – это то, что вдруг вот эти вот карманные оппозиционеры утром встали и решили жить не по лжи. Вам какая теория больше нравится?
С одной стороны, фоном того демарша, который мы видели, было, безусловно, то, что мелкие оппозиционные партии, которым отводилась определенная роль в партийной конструкции, построенной Кремлем, поняли, что отныне они не особенно Кремлю нужны, и что Кремль вполне может устроить вариант Московской городской думы, когда больше 0,9 это Единая Россия, а остатки это несколько мандатов КПРФ. Основой для демарша трех думских партий является не то, что они вдруг стали бороться за демократию, и им показалось, что вот сейчас уже в России с демократией плохо, а то, что они оказались загнанными в угол, то есть Кремль сам провоцировал их на такой демарш. А то, что триггером, то, что спусковым крючком могло послужить соперничество между командой Медведева с одной стороны и Суркова с другой, которая отвечает и за парламент, и за выборы, это тоже, безусловно, фактор, который сыграл, но роль которого не столь велика, чтобы сделать политический кризис на пустом месте.
Неожиданно вдруг в этой спокойной и политически контролируемой России заговорили снова о тени какой-то цветной революции. Связано это с тем, что, с одной стороны, это манипуляции на выборах, и сейчас они очевидны для многих, в том числе тех, кто прежде закрывал на них глаза, и, с другой стороны, это готовность оппозиции взять власть. Есть основания полагать, что складываются какие-то факторы для серьезного изменения политической сцены в России, на ваш взгляд?
Я думаю, что да, такие основания есть, хотя и выборы, и демарш политических партий, мне кажется, наглядно продемонстрировали то, что социальный фон достаточно спокойный для Кремля, и результатом многомесячной кризисной политики правительства, которое в ситуации дефицита государственного бюджета, тем не менее, огромные деньги выделяет на поддержание социальной стабильности, на выплату зарплат, на борьбу с безработицей, повышение пенсии и так далее. Вот, мне кажется, в результате кризис не дошел пока до рядового гражданина, или, вернее, не дошел в полном объеме. То есть правительство сохраняет видимость того, что кризис не столь уже серьезен, и что он практически уже пройден, и отсюда политическая пассивность граждан, которые могут наблюдать с интересом за происходящим на выборах, но скорее относятся к этому как к политическому шоу. Верхи, с другой стороны, вполне, мне кажется, сейчас сами себя убедили в том, что кризис действительно миновал, и что каким-то образом модернизировать политическую систему, в том числе и выборы, а элементы этого мы видели еще весной, уже не надо. Поэтому выборы сейчас прошли столь грязно. Главная опасность – это сейчас не верхи и низы, а это середина. И мне кажется, что зреет понимание и среднего уровня чиновничества, и политической элиты, что высшее политическое руководство не предлагает адекватных действий в связи с резко изменившейся ситуацией, а что-то должно делаться.
Сейчас и в Государственной Думе, и, я думаю, в кабинетах кремлевской администрации кризисные менеджеры различные пытаются выработать пути выхода из этого внезапно возникшего кризиса. На ваш взгляд, Кремлю удастся выйти без заметных репутационных потерь из этой ситуации, или какие-то головы полетят? Там Чуров, Грызлов, может быть, Лужков?
Вполне возможно найти компромиссное решение, тем более, что те партии, которые ушли из Думы, это партии вполне лояльные и не просто готовые, но активно сотрудничающие с Кремлем. Другое дело, что сигнал они послали, и суть его заключается в том, что Совершенно напрасно Кремль сейчас полагает, что кризис в политическом плане миновал, и что модернизировать политическую систему не нужно, и что альтернативу «Единой России» на случай роста социальных протестов создавать не нужно. И в этом смысле, мне кажется, вполне возможен такой выход из ситуации, который устроит и ту, и другую стороны, и не будет выглядеть как чья-то победа над кем-то.
Но пока Кремль ведет себя, я отношу сюда и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина, очень строго. Медведев отказался встречаться с лидерами вот этих бунтовщиков оппозиционных, а Путин заявил довольно раздраженно о том, что все такие вопросы решаются в суде. Вы ожидаете, что вот этот буря в стакане воды успокоится?
Ну, мне кажется, уже сам факт такого демарша достаточно неприятен и, безусловно, является основанием для извлечения из этого урока, с какой бы риторикой сейчас не выступало руководство страны. Каким-то понятно, что реакция на демарш политических партий, она есть публичная, и вот то, о чем вы говорите, это как раз публичная реакция со стороны и президента, и премьера, а есть и непубличная, и надо полагать, что здесь будут задействованы и кнут, и пряник, но мне кажется, поскольку суть ситуации в том, что Кремль сам спровоцировал такого рода демонстрацию недовольства, загнав, по сути дела, оппозиционные политические партии в угол, Кремлю же предстоит и проделать большую часть пути при достижении компромисса. Другое дело, что это не обязательно будет публично и широковещательно объявлено, но мне кажется, что так или иначе существенная ревизия позиции Кремля по вопросам партийного строительства и партийной системы, она будет происходить и будет более существенной, чем те изменения, которые содержались в так называемом пакете Медведева и те изменения, которые происходили до сих пор.
С аналитиком Московского центра Карнеги Николаем Петровым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Девятнадцатого октября на Украине официально стартует президентская кампания. Тем временем в ее преддверии разгорелся громкий скандал вокруг растления детей. В деле о педофилии фигурируют, в частности, несколько депутатов Верховной Рады, соратники действующего премьера и одного из главных претендентов на президентское кресло Юлия Тимошенко. В эпицентре скандала оказался и легендарный детский лагерь «Артек» с его дорогостоящей землей, которую уже давно пытаются прибрать к своим рукам различные финансово-политические группировки. Подробности у киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Первым о надругательствах высокопоставленных лиц над детьми в «Артеке» заявил депутат от партии регионов Вадим Колесниченко. Он сообщил, что к нему обратилась мать двоих пострадавших детей, которая опасается, что под давлением сверху это дело закроют.
«Не в моем заявлении». Ни в заявлении моих коллег, ни фамилии, ни политические флаги не указывались. Для нас важно, чтобы было наказано зло и дело не рассыпали и не утопили. Преступление не имеет ни политической окраски, ни национальной, ни еще какой-либо партийной. Потому что если это зло есть, и его на протяжении полугода пытались спрятать и утопить, и только благодаря тому, что мы подняли тайну завесы над этим делом, стало понятно, и Луценко, министр внутренних дел, начал дергаться, и появились вопросы о том, что будут задержаны, арестовывать людей еще по этому делу, стало понятно, что мы идем в правильном направлении.
Пока арестован только Дмитрий Полюхович, отец усыновленных 9-летнего мальчика и 12-летней девочки. Утверждается, что, работая в «Артеке», он вывозил оттуда своих, а также чужих детей на частную квартиру. Насиловали детей и вели порносъемку не только на Крымской, но и на одной из киевских квартир.
Эксперты приходят до выставки. И относно доньки, и относно...
Эксперты приходят к выводу и относительно дочки, и относительно сына, что их насиловали на протяжении 3 лет, с 2006 по 2009 год. Это выводы двух экспертиз.
Выставки двух комиссийных экспертиз.
Заявил еще один парламентарий Григорий Омельченко. В обнародованном в прессе обращении главе государства он указал причастных к этому делу руководителей «Артека», священника и 3 депутатов из своей же фракции, блока Юлии Тимошенко. Фамилии народных избранников, которых, как сообщается, дети опознали по фотографиям, напечатала близкая к Ющенко газета «Украина молода». Как и минувшей зимой, когда решалась судьба «Артека», сотни его работников на этой неделе проводили митинги.
Если в этом начале предвыборной кампании можно топтать грязь, самое святое, что есть, привлечь к этому детей, уничтожить родителей, которые сегодня сидят и думают про детей, которые были в Артеке, про тех детей, которые сегодня находятся в Артеке. Кто может это сделать? Эти люди, они не люди. Они не люди.
В детской здравнице считают, что одна из целей разгоревшегося скандала – сменить неугодное руководство лагеря и завладеть его землей, рыночная стоимость которой составляет почти миллиард долларов. Как уверяют в МВД Украины, генеральный директор Артека Борис Новожилов не проходит по делу о педофилии ни как свидетель, ни как обвиняемый. Тем не менее, в минувшую пятницу были проведены обыски в квартирах родственников Новожилова, а накануне ему настоятельно рекомендовали добровольно отказаться от долга.
Была встреча с министром внутренних дел. Мне настоятельно рекомендовали уехать, написать заявление о том, что я отказываюсь от должности. Я этого не сделал. Меня предупредили о том, что есть санкция на обыски, аресты и так далее. Я готов к этому.
Предвыборной провокацией организованной партии регионов называют скандал, попавший под подозрение депутаты. А вот что об этой истории говорит правозащитник Эдуард Багиров, которому арестованный отец еще весной обращался за правовой помощью.
Это банальные разборки жены с мужем. Есть заявление, документ, который зарегистрирован 23 апреля о вымогательстве со стороны ее супруги, да, и ее друга. Но до сих пор никто ничего не сделал по заявлению Дмитрия. Она хотела получить от Дмитрия все имущество. Она договаривалась с нотариусом, она договаривалась с паспортистами о том, чтобы его выселить за пределы Киева. С чего начиналось? Сначала была дочка, потом сын, потом администрация Артека, потом священник, потом один депутат, потом три. Так еще два депутата есть, между прочим.
Могла ли мать, как предполагает украинская пресса, за приличное вознаграждение оклеветать соратников премьера и руководителей Артека? Продолжает Вадим Колесниченко.
В этой жизни я ничего не исключаю, однако под тем обстоятельствам, которые нам уже известны, она на протяжении нескольких месяцев добивалась одного – справедливости, чтобы возбудили уголовное дело, и виновные, о которых, как говорит, задержаны, были как минимум внесены в протокол допроса и допрошены. Потому что по той информации, которую мы имеем, и якобы дети, и якобы задержаны называют ряд очень важных фамилий. А однако следователи с этими фамилиями не работают и в протоколы не вносят. От этого вызывает беспокойство. А чтобы понять, какие будем дальше действия делать, я хочу получить официальные ответы от СБУ, Генпрокуратуры, МВД и Уполномоченного по правам человека по тем фактам, которые я обнародовал.
По мнению спикера украинского парламента Владимира Литвина, независимо от результатов расследования этого громкого дела, уже очевидно, что Верховная Рада окончательно растоптана, имидж Артека подорван, а страна в очередной раз унижена. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня, в воскресенье 18 октября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича бизнесмен Евгений Островский. Программа пройдет в записи. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 18 октября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии ранен сотрудник милиции. В него стреляли неизвестные недалеко от его дома в селе Средние Очелуки. 6 московских школьников, получившие в школе ожоги роговицы глаза, остаются в больнице. Состояние еще троих детей врачи оценили как удовлетворительное и их отпустили домой. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. Срок подачи документов для участия в выборах 23 октября истек этой ночью. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. 3076 депутатских мест оспаривают более 15 тысяч кандидатов. На северо-западе Пакистана в результате тяжелых боев правительственных войск с талибами погибли не менее 5 солдат, убиты 11 боевиков. В Афганистане конкуренты на прошедших президентских выборах готовы к совместной работе ради выхода из создавшегося тупика, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Индийские ВВС вынудили приземлиться американский военный самолет, направлявшийся в Таиланд. Сообщается, что инцидент произошел в связи с затруднениями в опознании американского самолета. В Рио-де-Жанейро не менее 12 человек погибли в результате перестрелки между полицейскими и наркоторговцами. В Северной Корее в лагерях для политических заключенных содержится более 150 тысяч человек. Такие сведения огласил депутат южнокорейского парламента. В Англии по меньшей мере 80 человек арестованы в результате столкновений между полицией и демонстрантами, требующими закрытия угольных электростанций. Сообщается о нескольких раненых. Прямые переговоры между США и Ираном без предварительных условий – единственное решение спора вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Парламент Македонии вслед за парламентом Косово ратифицировал соглашение о демаркации спорных участков границы.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Закат Сильвио Берлускони, кавказская фиаско Путина, черная икра дешевеет. Эти сюжеты подготовила Мария Клайн.
На обложке «Ньюсвик» фотография Сильвио Берлускони. Итальянский премьер поднял руку. Жест приветствия или, может быть, прощение. В обширной статье римские корреспонденты журнала анализируют ситуацию в сегодняшней Италии и приходят к выводу. Сильвио, пора уходить. Однако с этим не согласны итальянцы. Премьера поддерживают 63% граждан. И это несмотря на серию скандалов, предстоящие судебные разбирательства, значительные экономические трудности и падение популярности Италии на международной арене. Главное преступление Берлускони, по мнению авторов статьи, то, что он, подобно Нерону, потворствовал слабостям общества, потакал экстравагантному поведению и поощрял безответственность на всех уровнях. Итальянская публика не знает правды о том, что происходит в стране, потому что Берлускони – владелец 3 государственных и 3 коммерческих телеканалов, а также других средств информации, зажимает свободу прессы.
Известный итальянский писатель Умберто Эко обвинил итальянское общество в том, что оно принимает Берлускони. Есть ли смысл писать об этом, если большинство итальянцев знают лишь то немногое, что говорит им контролируемая Берлускони пресса, задается вопросом Эко. Он вспоминает 1931 год, когда фашисты заставили 1200 университетских профессоров присягнуть на верность режиму. Лишь 12 отказались и были уволены. Эти 12 человек спасли честь университетов и честь нашей страны. Поэтому нужно говорить «нет», даже если это вряд ли принесет пользу, утверждает писатель. И поэтому Италия должна еще раз сказать «нет» и напомнить Сильвио, что пора уходить, заключает Ньюсвик.
В 2000 году Владимир Путин пришел к власти, пообещав установить мир на Кавказе. Прошло почти 10 лет. Только за последние 3 месяца в регионе более 400 человек стали жертвами взрывов, совершенных террористами-самоубийцами и нападений на правительственных чиновников и милиционеров. По мнению журнала Newsweek, это уже не война за независимость, а междоусобная борьба кланов, которую не в состоянии контролировать правители, назначенные Кремлем. Новый виток насилия – результат конфликта между представителями власти и теми, кого они считают врагами. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, назначенный на этот пост, чтобы искоренить коррупцию и насилие, столкнулся с 2 противниками – исламистами и местной милицией и сотрудниками ФСБ, покрывающими криминал ради прибыли. Ответственность за покушение на Евкурова возложили на повстанцев, однако источники в его администрации и в российском парламенте подлинными виновниками называют милиционеров, защищавших свои интересы.
Кавказская история разоблачает миф о стабильности путинской эры. Проблемы, касающиеся правительства и правоохранительных органов, характерны для всей страны. Кумовство, грабежи, коррупция и жестокость порождают бедность и недовольство. Неспособность Кремля установить мир в регионе после десятилетия благоденствия и стабильности – это симптом кризиса управления во всей России, делает вывод Newsweek.
Процесс организационного реформирования Европейского Союза, длившийся десятилетия и потребовавший сосредоточить усилия на внутренних проблемах, завершится к концу нынешнего года, считает «Тайм». Это позволит европейцам принять активное участие в разработке международной политики для решения глобальных вопросов. Если президентом Европейского Союза станет человек международного масштаба, способный защитить общеевропейские идеалы и в то же время убедить малые страны в том, что их голоса в ЕС будут слышны, это Это усилит вес Европы на мировой арене. Соединенные Штаты, у которых нет ни желания, ни средств для урегулирования всех мировых кризисов, получат, наконец, полноценного партнера на восточном берегу Атлантики. Препятствием на этом пути может стать положение дел во внутренней политике Великобритании. В мае в стране пройдут парламентские выборы. Лидер консерваторов Дэвид Камерон уже пообещал в случае победы провести референдум по Лиссабонскому договору, если к тому времени договор не будет ратифицирован всеми членами ЕС. В любом случае, он намерен начать новые переговоры, чтобы добиться особых условий для Великобритании.
Попытки британских лидеров обрести независимость в Европейском Союзе будут негативно восприняты Вашингтоном, который хочет, чтобы Великобритания занимала центральную позицию в европейской политике. Американской администрации проще обсуждать вопросы международной безопасности и экономики с британскими коллегами, чем с другими европейцами. Эта позиция Соединенных Штатов не изменится, независимо от того, какая партия будет находиться у власти. Кэмерону стоит понять это сейчас и приняться за работу на благо всего мира вместе с европейскими коллегами и американскими союзниками. Может быть, осознание этой необходимости придет позже, но оно придет, выражает уверенность «Тайм».
Свежие яйца прямо с фермы и по сходной цене. Ньюсвик рассказывает о новом продукте – черной икре от осетров, выращенных в искусственных водоемах. Настоящая черная икра обычно ассоциируется с предметами роскоши, доступными богачам. Она в одном ряду с Роллс-Ройсом, цилиндром, шампанским или сумочкой от фирмы Эрме и может стоить до 16 тысяч долларов за килограмм. Однако недавно Конвенция международной торговли вымирающими видами встала на защиту осетров и ввела квоты на продажу икры из Каспийского моря. На днях на прилавках магазинов французской фирмы Caviar House and Premier появится икра от осетров, выращенных в искусственных водоемах в Бордо. А лондонская принцесса Диссенбург, уже 20 лет занимающаяся импортом икры, проводит кампанию по презентации и дегустации икры от осетров, выращенных в фермерских хозяйствах. По словам ее основателя, дегустации показывают, что качество фермерской икры гораздо выше, чем дикой, и сортов ее больше. А о цене даже не нечего говорить. И, быть может, вскоре опять станет актуальной известная фраза Джеймса Бонда: «Проблема не в том, где взять икру, а в том, как достать достаточно хлеба для тостов», заключает Ньюсвик. 42-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 18 по 24 октября, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
октября 1511 года в Аржантоне скончался французский государственный деятель и писатель Филипп де Камин. Наследник знатного фландерского рода, он послужил четырем государям, начиная с бургундского герцога Карла Смелого. Затем Камин перешел на службу к французскому королю Людовику XI и стал его советником. Несмотря на придворную ловкость, Камин пережил падение. За участие в интригах при дворе малолетнего Карла VIII он был арестован, 5 месяцев провел в железной клетке, а затем сослан в провинцию. Тем не менее, Камин закончил свой век в почете при дворе уже Людовика XII. Он оставил интереснейшие мемуары.
октября 1529 года испанский мореплаватель Альваро де Сааведра открыл остров Понапе, один из множества микронезийских островов, рассеянных в Тихом океане между экватором и тропиком Рака. Де Сааведра возглавлял экспедицию из 3 судов из 115 человек, во время которой и скончался. Понапе заново открыла в 1828 году русская эскадра Федора Литке, давшая острову имя адмирала Синявина. На многих современных картах остров Понапе и близлежащие атоллы носят имя русского флотоводца.
20 октября 1766 года родился Эммануэль Груши, последний наполеоновский маршал. С его именем связан драматический эпизод битвы при Ватерлоо. Наполеон с нетерпением ожидал подмоги. 33 тысячи солдат под командованием Груши. Но вместо этого Бонапарт увидел войска противника – прусские соединения под командованием Блюхера, войска, приход которых как раз должен был предотвратить Груши. Причиной катастрофы стали нерешительность и тактические ошибки французского маршала, предрешившие исход не только битвы при Ватерлоо, но и всей кампании.
21 октября 1917 года родился выдающийся американский джазовый музыкант, трубач Дизи Гиллеспи.
Второго октября 1966 года из лондонской тюрьмы Wormwood Scrubs бежал советский агент Джордж Блейк. Бывший ответственный сотрудник британской разведки МИ-6, он отбывал в тюрьме 42-летний срок заключения за шпионаж. До Корейской войны Блейк возглавлял резидентуру британской разведки в Южной Корее. Попав во время войны в плен к северокорейцам, он предложил свои услуги советской разведке. По возвращению в 1953 году в Англию Блейк продолжил работу на МИ-6, информируя советскую резидентуру о деятельности своего ведомства. Одним из наиболее ценных донесений Блейка стала информация о тоннеле, который британские и американские спецслужбы прорыли к советскому подземному кабелю прямой связи под Восточным Берлином. В СССР наладили секретную связь в обход. Побег Блейку организовали после 5 лет заключения. В Москве он работал в системе Академии наук СССР.
23 октября 1914 года – день основания Театрального института имени Бориса Щукина. В этот день актер Московского художественного театра Евгений Вахтангов провел первое занятие со студентами любительской театральной студии по системе Станиславского. Началу занятий предшествовал провал спектакля по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных», поставленной студентами весной того же года. Тогда Вахтангов, поверивший в начинающих актеров, сказал: «А теперь давайте учиться». Через 3 года после успешного показа студенческих работ коллектив получил название «Московская драматическая студия Вахтангова». В 1939 году труппе присвоили имя любимого ученика Вахтангова Бориса Щукина. Позднее студия получила статус высшего театрального училища.
24 октября 1935 года скончался от ран один из самых одиозных гангстеров Нью-Йорка Артур Флегенхеймер по кличке Голландец Шульц. Он промышлял бутлегерством, а после отмены сухого закона в 1933 году – рэкетом. Попытки нью-йоркского прокурора Томаса Дьюи привлечь Шульца к ответственности за неуплату налогов не приводили к успеху. Другой бандит, счастливчик Лучиано, раздраженный самоуправством Шульца, решил устранить конкурента. Киллеры настигли голландца Шульца в гостиничном номере, бывшем его штаб-квартирой. Незадолго до этого, спасаясь от тюремного заключения, Шульц закопал в окрестностях Нью-Йорка сейф с 7 миллионами долларов. Этот клад до сих пор не найден.
Исторический календарь от Леонида Гержоя. 12:45 в Москве. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селении Средние Очелуки неизвестные ранили сотрудника милиции. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. Парламент Македонии вслед за парламентом Косово ратифицировал соглашение о демаркации спорных участков границы. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово». У микрофона автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «карусель». Все последние дни не утихают разговоры о подтасовках, допущенных во время прошедших в прошлое воскресенье выборов в Мосгордуму. Один из мошеннических способов набрать голоса избирателей получил ласковое название «карусель». И вот что, к примеру, в среду в эфире «Радио Свобода» об этом рассказывал член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников.
Мы наблюдали карусели, так называемые. И что они придумали? Раздавали студентам и другим гражданам календарики с матрешкой. Эти карусельщики ездили с участка на участок, подходили к избирательной комиссии. Подойти они должны были к тому человеку, у кого стоит флажок выбора 11 октября. Если он стоит в стаканчике, значит, можно обращаться. И люди эти календари показывали, получали бюллетени и, соответственно, шли, бросали. Если флажочек лежал, это был знак того, что подходить не надо. Здесь строгие наблюдатели, лучше ехать дальше. У нас есть заявление наших избирателей, которые пришли, попытались получить бюллетени и увидели, что там стоят чужие совершенно подписи.
Ряд исследований ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Ларисы Шестаковой посвящен политической лексике. Ей слово.
В современном русском языке слово «карусель» используется далеко не только в своем основном значении «аттракцион». Мы употребляем его переносно, когда хотим сказать о канителе, неразберихе в каких-то делах. Например, бумажная карусель, бюрократическая карусель. Или если говорим о быстрой, непрерывной смене каких-то дел, лиц, явлений, о круговороте чего-либо. Например, мы можем сказать, началась такая карусель или пошла такая карусель. Ну вот в подобных случаях высказывания могут быть соотнесены с разными реалиями, с разными сферами действительности, и житейской, и деловой. Карусель же вот в том значении, о котором идет речь, связана исключительно с областью политики. Это действительно особая технология проведения выборов, при которой специально нанятые люди голосуют несколько раз, объезжая разные избирательные участки. Если мы присмотримся к этому определению, мы увидим, что в метафоре, в этой метафоре «карусель» как технология проведения выборов, сама карусельная идея повторяющегося движения, многократной езды, своего рода кружения по городу сохраняется.
Это же они не буквально по замкнутому кругу
ездили. Конечно, конечно.
Это метафора.
Они переезжают с места на место. Но при этом вот развлекательность, позитивность, которая характерна для обычной карусели, здесь меняется неблаговидностью цели и негативностью. Звучанием. И, кстати говоря, эту негативность подчеркивает частое употребление слова «карусель» в сочетании «так называемая карусель» или употребление в кавычках, когда на это слово хотят обратить специальное внимание. И, конечно, не могу не сказать о более широких контекстах использования слова, которые однозначно говорят о негативности карусели как явления, как реалии современной политической жизни. Приведу небольшой пример, который я нашла в интернете. Нарастают выборные беззакония. Открепительная «карусель» в кавычках в действии. Замечены автобусы с фальсификаторами и так далее.
Еще нужно, наверное, обратить внимание на то, что карусель, как аттракцион, обычно ассоциируется с детской забавой, с чем-то таким милым, несерьезным, а тут этими фальсификациями занимаются с вполне серьезными целями.
Да, конечно. То есть в этом смысле тоже получается как-то вот позитив оборачивается негативом, прямо скажем. И мне понравилось в том фрагменте, который вы привели, прозвучало еще слово «карусельщик». То есть появилось производное, оно, конечно, есть в языке, это связано с станками, по-моему, карусельными. Вот. Значит, карусельщик теперь вот человек, который занят в выборах и занимается таким неблаговидным делом.
Таковы размышления Ларисы Шестаковой. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Свобода в полдень в эфире. В Москве прошла презентация новой книги об Иосифе Бродском под названием «Больше самого себя». Ее автор – Валентина Полухина, известный исследователь творчества поэта, с которой беседовала Елена Фанайлова.
Валентина Полухина 30 лет изучает творчество Бродского. Она рассказывает, что при первом же личном разговоре с поэтом сравнила его с Пушкиным, на что Бродский сказал: «Валентина, не надо мне льстить. Если вы так думаете на самом деле, докажите». Одна из сквозных тем книги – сравнение двух великих поэтов, говорит Валентина Полухина.
Я просто очень рано поняла и цитировала Марину Цветаеву, когда она Пастернаке говорила молодом: «Я и еще несколько человек знаем, что он гений, остальным придется подождать до его смерти». Вот я знала, что он гений еще до своей встречи в 1977 году. И думала о том, что он делает, как он делает. На самом деле он пересадил всю английскую, американскую поэзию на русскую почву. Тоже огромное дело культурное сделал Пушкин, пересадив французскую поэзию на русскую почву. И когда вы начинаете рассматривать их, получается, биографические сходства, сходство характера. Оба рано запели о старости, оба близнецы, оба любили женщин, оба были, так сказать, джентльмены, никогда не могли сказать женщине «нет». И, конечно, в поэтике никто от Пушкина до Бродского не сделал то, что как будто это ждало его. Все, что заимствовано в английской поэзии, это был образ романтического героя, Байрон или что-нибудь еще. Но сама суть структуры, например, структуры тропов, это сделано Бродским. Это колоссально то, что Пушкин делал с французской поэзией. Он иногда просто переводил. И Иосиф, на самом деле, всегда держал это в голове. Когда я у него спрашивала о влияниях, он говорил: ну, навалом и ни одного. Когда я указывала на какие-то конкретные случаи, он говорит: Валентина, посмотрите на Александра Сергеевича. Он крал справа и слева и все делал своим. Это абсолютно его подход. Когда присутствуешь на его лекциях, и он говорил о поэтах от Древнего Рима до наших дней, как будто они все вот здесь присутствуют, и он с ними разговаривает. Это такая широта, и того и другого упрекали в том, что они не русские. Пушкин говорил: бывало, что не напишу, все для иных не Русью пахнет. Иосифа обвиняли в том, что он потерял русскость, многие со всех сторон. Он говорит: ну, знаете, грош цена этой русскости, которую можно потерять. Он гордился тем, что он в 5 или в 6 лет знал «Медный всадник» наизусть.
Именно манера автопортретирования дает повод для сближения Бродского с Данте и Пушкиным и позволяет понять, как решает Бродский проблему кризиса персонажного героя в связи с мотивом двойников и более широкой темой двойничества, пишет Валентина Полухина.
Он читал Данте всю свою жизнь, он не расставался, она у него была настольной книгой.
Валентина Полухина проводит сравнительный анализ поэтики Бродского.
С какого-то момента он начал прозаизировать свой стих. Тем больше само стихотворение требовало компенсации. Оно требовало плотности. Плотность в стихе можно достичь только одним – тропами. Но если посмотреть на грамматическую структуру тропов, я сравнила его со структурой тропов 10 других поэтов. От Карамзина, Пушкина до Ахматовой, Пастернака и футуристов. И вы видите, во-первых, сразу его родство с футуристами, что тоже неожиданно. Именно по структуре тропов А есть Б, это Маяковский, его лозунги. У Иосифа это на метафизическом уровне, но это на самом деле идет от английских метафизиков.
Есть еще один любопытный раздел книги «Больше самого себя».
Я горжусь, что я сделала такую картографию путешествий Бродского по миру. Все, что я могла собрать, даты, год, месяц, где он был, в какой стране, в каком городе после 72 года по всему миру. Точные даты, точные годы. И когда на это взглянешь, когда ты видишь эту сетку путешествий, то понимаешь, почему Чеслав Милош называл его культурным империалистом. Это очень любопытно, как он объездил Турцию, Рим, Грецию, вся Европа, только вот не был в Китае. Его пригласил, между прочим, японский император однажды, и он уже согласился, а потом отказался.
Поэтический глобус Бродского, беспрецедентный для нашей словесности, равен глобусу географическому, писал Петр Вайль. И, наконец, цитата из интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским 1980 года. «Реальное окружение поэта – политика, индустрия, природа. Да, это входит в искусство, в определенный жанр. Очень трудно написать хорошую политическую поэму. Самые политические поэты были Кавафис и Монтале, а не Маяковский. Человеческий ум имеет иерархическую систему, он многоуровневый. И политическая система – первая нижняя ступенька». Иосиф Бродский, 10 апреля 1980 года, Мичиган.
Сообщение Елены Фанайловой. В заключение программы узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у адвоката Андрея Карпова.
Неделя прошла в написании кассационной жалобы по приговору, который вынес Сергей Посадский городской суд водителю Никифорову, которого обвинили в том, что он 20 сентября 2007 года врезался в автомобиль «Мерседес», в котором находился губернатор Костромской области Шершунов. С данным приговором мы полностью не согласны. Ряд ходатайств, которые мы заявляли в суде, был отклонен судом, но для нас это очень важные были ходатайства, так как ни следствием, ни судом не была установлена реальная скорость ни автомобиля «Мерседес», ни «Форд», на котором был Никифоров.
Как вы оцениваете свои шансы на успех?
Вы знаете, я думаю, что все-таки суд второй инстанции отнесется более тщательно, скажем так, к нашей жалобе и к самому делу. И как минимум дело будет возвращено на новое рассмотрение, потому что нестыковки там очень явные.
А как вы полагаете, почему все-таки суд вынес такой приговор?
Вы знаете, меня удивил вообще этот приговор и поведение судьи. Какая-то спешка, не то чтобы желание полностью разобраться, там виновен, не виновен, и мы бы согласились, может быть, под какими-то вескими доказательствами. Но здесь, наоборот, удивила спешка суда быстрее вынести приговор, поэтому даже не знаю, что повлияло на нее. Я думаю, что политики тут и рядом нет, потому что даже нигде не муссируется эта тема. Вот сама гибель губернатора Шершунова не столь на слуху, даже взять вот того же Евдокимова, его гибель. Здесь все проходило более просто, отсутствие практически прессы, только позванивали иногда, интересовались ходом, и все.
Это у вас сейчас единственное дело?
Да нет, их достаточно, но, скажем так, вот такое резонансное. Есть еще ряд резонансных дел, но доверители или подзащитные не очень хотели бы афишировать. Хотя было дело вот недавно, оно закончилось. Это было признание договора дарения недействительным квартиры бывшей жены Сергея Михалкова. Ну, как я понимаю, второй жены. В принципе, я с родственниками разговаривал. Добро у меня есть сейчас уже эту информацию озвучить. Дело было следующее. Там отец Максим, батюшка, которого я несколько раз даже видел на центральном телевидении, придя осветить ее квартиру на улице Усеевича под благовидным таким предлогом, случайно или как-то не случайно договор дарения оформил, и что Татьяна Иосифовна подарила ему эту квартиру. Вот мы более года, почти два года занимались этим вопросом, и договор признали незаконным этот. Отец Максим категорически отказался. Я дважды, по-моему, встречался и с ним, и с его представителями, просил, взывал их Господу Богу, чтобы он одумался, что неправильно он поступил. Но он сказал, что пусть суд решает. Как суд решит, так и будет.
С адвокатом Андреем Карповым побеседовала моя коллега Вероника Баде. Отношение к делу ЮКОСа – это тема программы «Общественное мнение». Сегодня, в воскресенье, 18 октября, какие чувства вызывает у россиян новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, журналист Вера Васильева и Вадим Клюган, адвокат Михаила Ходорковского. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.